Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Наш сегодняшний гость не нуждается в особых представлениях. Николай Петрович Бурляев, известный актер, кинорежиссер, он же народный артист России, председатель Славянского творческого союза, фестиваля «Славянский форум искусств «Золотой Витязь» и прочее-прочее. Кстати, первый зам председателя общественного совета при Министерстве культуры. Это важно, потому что мы сегодня поговорим, вообще о культуре будем говорить, не только о кинематографе, но начнем все-таки с того, что вам близко по профессии, а именно о культуре, причем так, скажем, через личную призму, как это будет говорить. Ну вот вопрос. Если бы вам сейчас сказали, вот вам неограниченное финансирование, выбирайте актеров и все необходимое, о чем бы вы сняли свое заветное кино? Какие современные исторические темы волнуют вас больше всего? Поделитесь, пожалуйста.
Вы знаете, как только нас ввергли в рынок, культуру ввергли в рынок, кино тоже, у меня пропало желание быть актером и режиссером, потому что бегать по там, банкам, унижаться, просить деньги. Сейчас ведь государство как? Оно оказывает частичное финансирование. И мне, кстати, жаловался Тодоровский, и перед уходом из жизни я Петру Тодоровскому задал вопрос, ну что у вас дальше, будем ли работать? Он говорит, да, есть потрясающая у меня тема о войне. Он же сам участник войны, он знал это все. Ну вот я пришел к министру, предложил, он мне ответил, что они могут дать где-то 30%, все прочее я должен где-то искать. Поэтому у меня нет желания, не было. Но,
знаете, идеальная ситуация, слушатель предлагает, вот не надо ходить в банки, не надо. Ну, просто хотят как бы понять вот ваши внутренние мысли.
Ну, появилось желание. Оба сценария я написал практически на, так сказать, Афоне. Езжал туда, и там как-то все рождалось. Об одном из русских святых, я не буду говорить о ком, но когда я пришел к нашему министру и предложил, говорю, вот так и так, это патриарх поддержал, чтобы я создал фильм о таком-то святом, о поддержителе, ответ министра был такой, сделайте блокбастер о Сергее Радонежском, экшен «Куликово поле». Мол, вот тогда мы подумаем поддержать вас. Вот, ну, эта тема есть, уже сценарий есть, уже даже пробы проведены.
И съемки на Афоне?
Нет, нет, нет. Съемки здесь, в России, должны бы были быть. Я не знаю, будет ли это когда-нибудь проект. Нет, потому что на Минкультуры, на фонд кино я никаких надежд я не возлагаю. Это для них не рейтингово. И вторая тема, поскольку я 4 года был в лоне МЧС, видел, как они работают, тоже на, так сказать, Афоне я создал фильм «Катастроф» о героях МЧС, которые жертвуют жизнью не ради зеленых, как на Западе, а движимые какими-то другими высокими идеалами. Фильм очень интересный, я сам от себя, я не ждал, что вдруг пойдет такой экшен, так сказать, потому что я как-то всегда критикую американское кино, всю эту эффектную пустоту, но тут все очень все серьезно получилось. Ну, тоже, в общем, в принципе, пока это без движений. Ну, вот так.
Ну, будем надеяться, не надо терять надежду. Вот расскажите, пожалуйста, о первой встрече с Петром Тодоровским, когда и как вы познакомились с ним, какая это была встреча, это вопрос от нашего слушателя.
Ну, мы с ним...
и вообще его личности, о вашем общении, не только, да. Не обязательно первая встреча.
Мы с ним знали о том, что есть он, есть я, мы с ним виделись на разных киностудиях, на Одесской как-то виделись, издали раскланивались, и мы не были знакомы. Но когда мне одесситы принесли сценарий, они мне отдали сценарий «Военно-полевой роман», и отдавая мне сценарий, ассистентка сказала, это сценарий вам понравится. Угу. Ну, это уже как бы настроило против сценария. Почему это он мне должен понравиться?
Априори,
я читаю, да, тысячи сценариев, почему этот мне должен понравиться. И дальше я читаю сценарий, и по ходу не могу оторваться. Я читаю и плачу, у меня льются слезы, я вижу потрясающую драматургию. Ох, какой он драматург оказался здесь. Ну, я пришел на студию, увидел уже близко Петра Тодоровского, он шел ко мне по коридору, я его как брата родного обнял, поцеловал трижды и говорю, оканчивайте кинопробы, эту роль я никому не отдам. Я был последний, кто у него пробовался, но, кстати, потом он мне объяснил, что я был первый кандидат. Я и Инна Чурикова. Два кандидата, он нас видел. Но потом отошел от этой мысли, мол, как мы будем с Инной в паре, как муж и жена читаться и так далее, хотя у нас с ней возраст приблизительно одинаковый. Но в самом конце все-таки решил мне заслать.
Ну, типаж разный, да, понятно.
Да, значит, решил мне отправить сценарий, и вот окончилось тем, что мы это сделали. Потрясающий человек Тодоровский. Ну, просто это вообще любовь сердца моего. Он человек чаплиновского уровня таланта. Он сам автор сценария, драматург, потрясающий. Сейчас так не пишут. Какие там движения вверх? Это все беспомощно. А вот «Полевой роман» уже был написан драматургически по всем законам драматургии. Дальше он сам оператор. Он делал потрясающие операторские работы в фильме Хуциева «Весна на Заречной улице», «Два Федора». Это Тодоровский оператор. Дальше он сам режиссер, блистательный. Он сам актер потрясающий. Он бы и должен был играть вот эту роль, которую он дал мне, но по возрасту он уже не подходил, отдал мне. И он композитор, то есть, ну, вот это абсолютно чаплиновский уровень таланта. И замечательный человек.
Спасибо. Ну, вы уже, так я понял, по тому настрою, по тому, как вы относитесь к роли в этом фильме, о котором вы говорили, «Военно-полевой роман», что это одна из ваших любимых ролей. И все-таки у нас есть вопрос от слушателей, наверное, зрителя и любителя кино. Все-таки какие роли в кино и театре оказались для вас наиболее значимыми и запоминающимися? Ну, одну вы назвали. А что еще? Близкое вашему сердцу.
Да, в театре я мало играл, но я играл с Мордвиновым, Орловой, Морецкой, Раневской, Бирман, Плят. Это мои старшие товарищи по театру Моссовета. Но там я играл очень мало, роли детей практически еще. Далее кино. Ну, кино, вот уже «Полевой роман» есть. А над этим я бы поставил роль Иешуа Ганоцри в «Мастере Маргарите». Это вершина. Я думаю, что до такого я больше я не дотянусь, потому что не будет такого материала, такого образа, до которого надо дотягиваться. Далее «Игрок» по Достоевскому. Конечно же, «Иваново детство» и Андрей Рублев. А мама вышла замуж тоже, не так плохо вроде бы живет этот фильм. Ну, вот эти фильмы.
Спасибо. Вопрос. Какие бы новые фильмы и спектакли вы порекомендовали посмотреть? Без хорошего совета трудно сориентироваться. Спасибо.
Да, сложный вопрос, но так как я президент кинофорума, театрального форума, литературного, музыкального, театром я тоже занимаюсь, но посоветовать что-то, знаете, для того, чтобы поглядеть нечто истинное, нужно ехать в глубинку России. Вот в прошлом году мы дали высшую нашу награду, золотую медаль имени Мордвинова за выдающийся вклад в театральное искусство театральному режиссеру Сергею Афанасьеву из Новосибирска. Вот. Но это надо ехать туда. Но у нас прекрасный режиссер в театре Вахтангова Туминос. Существует еще театр Петра Фоменко, хотя уже нету Петра Фоменко. Но тут надо быть осторожными, потому что обычно не пишут в предуведомлениях, что детей-то и не надо брать на спектакль, а потом ты приходишь там в МХАТ, МХТ или еще куда-то в театр Гоголь-центр, и тебе там такое покажут, что стыдно за то, что рядом дети. Поэтому тут очень все сложно. Сейчас эпоха вседозволенности. С этим надо заканчивать.
А малый театр?
А малый театр, безусловно, это флагман уничтожаемого потихонечку, вроде не декларировано, но, так сказать, вытесняется русский реалистический репертуарный театр. Больше поддерживается так называемый современный подход к театру. Вот эти режиссеры поддерживаются, им дают просто миллиарды рублей.
А как вытесняется? Через навязывание репертуара?
Нет, ну просто их почему-то поддерживают. Те, кто разносит патологию, мат, грязь и так далее. Те, кто издевается над классикой, им дают сотни миллионов и миллиарды рублей.
Ну вот как раз вопрос слушателя. Нынче стало модным переиначивать для театра классические пьесы, и даже оперу «Евгений Онегин» поставили в большом так, что она совершенно не похожа на привычную. Это теперь так учат новых режиссеров, знак вопроса. Но в чем смысл перекраивать хорошо известные спектакли? Создавали бы свои новые?
Это законы рынка, вот против которого я восстаю. Рынок и культура, еще раз, я говорю, несовместимые понятия. Большой театр пошел вот по этому рыночному пути, чтобы попасть в театр, но ты не попадешь. Или ты платишь такие деньги.
Я думаю, если
деньги,
классику бы ставили, в него все равно не попадешь.
Да, и мне...
Я не думаю, что это вопрос вообще прибыли. Если они ставили бы классику, представляете себе, очереди бы стали меньше в Большой театр? Нет. Это какая-то иная предзаданность.
Но
непонятно.
Это какая-то новая каста богатеющих театром, которые считают, что для того, чтобы прозвучать театру, нужно показать или голый зад мужской, или же матом выругаться, или, как в «Онегине», устроить половой акт на сцене. «Онегина» и там...
Ну, понятно. То есть непонятно, на самом деле.
Да.
Почему, на ваш взгляд, у нас некоторые многосерийные телевизионные фильмы сейчас лучше и интереснее, чем отечественные художественные киноленты? В чем здесь загадка? Ведь артисты зачастую одни и те же.
Спорный вопрос. Я не считаю, что у нас...
Да, вы с этой позиции вообще согласны?
Нет, я не считаю, что у нас какие-то потрясающие телесериалы в последнее время есть. Поэтому я исключил эту номинацию из «Золотого Витязя», потому что некому давать-то по серьезному счету. Но почему-то руководство Минкультуры, руководство каналов главных наших, они перестают делать для проката фильмы, оперируя тем, что мы переключились на сериалы. Но эти сериалы тоже понижают духовный уровень народа. Это такой примитив. Это на коленке сделанные сценарии, которые тут же делают. Так как серий очень много, мне рассказывают те, кто играют актеры в этих сериях, они говорят, ну, просто приходит там драматург и быстро нам какой-то текст дают, и я его тут же должен.
Кстати, у вас в фестивале «Золотой Витязь» есть такая номинация «Лучший сценарий»?
Вы знаете, да, есть. Mm-hmm. Сейчас, но он у нас был долгие годы, и мы собрали портфель, пока мы там вели лет 13-14 этот конкурс, около 50 сценариев, замечательно. Mm-hmm. Потом пауза была, так как ушел из жизни главный наш арбитр в сценарном деле, бывший главный редактор Мосфильма Нехорошев, замечательнейший профессионал, завкафедрой кинодраматургии, значит, ТВГИКа, он ушел из жизни, и на какое-то время все прекратилось, но сейчас мы опять начали этот процесс, и мы уже лет 5 даем за сценарий наши премии.
Вопрос. Возможно, это мнение дилетанта, но, как полагаю, без хорошего сценария хорошее кино не снимешь. Согласны ли вы с этим? Есть ли у нас приличные сценаристы? Да, и вот еще. Годятся ли для постановки новые романы и повести российских писателей?
Ну, то, что сценарий – это самое главное, на что опирается потом режиссер, это безусловно. Если сейчас кинодраматурги такого уровня, какие были прежде, как тот же Валентин Ежов, «Баллада о солдате», как тот же Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Андрей Рублев, как Тодоровский, который снял «Полевой роман» и многое другое. Есть ли такие? Нет сейчас. И я не вижу фильмов, которые бы захватывали. Вот сейчас даже фильм, ну, к которому причастен мой сын, «Танк Т-34», мой сын Иван, композитор этого фильма, и я был на премьере, фильм мне понравился. Фильм я бы отнес, ну, к тому, что, ну, имеет право быть. И когда Иван мне задал вопрос, мол, ну, как, папа? Я ответил так сыну, что, Вань, ну, это, естественно, плюс. Фильм будет иметь успех кассовый, и он имеет успех. Но я говорю, это патриотический доходный промысел. И там тоже, как мне и не больно об этом говорить, и драматургия сшита белыми нитками. Я знаю заранее, что будет. Вот мне уже ясно, что будет дальше. Слабо это все. Но хотя бы такой патриотический фильм, это я приветствую.
Вопрос. Есть ли возможность создать в России компанию кинематографистов и прокатчиков, которая бы имела юридические права на показ по всей стране лучших фильмов мирового кинематографа?
Да все это можно создать, можно. Только вот я бы ставил бы глубже вопрос. Я, делая доклад в Минкультуре на нашем общественном совете о стратегических задачах нашего общественного совета в самом начале деятельности нашей, я вот что говорил, что нужно создать фонд. Это даже не бюджет Минкультуры, потому что мне все время говорят, что у них нет денег. Однако сотни миллионов дают на то, что, ну, чему я бы не давал бы деньги. А вот на то, что надо давать, придерживают. Более того, закрывают.
Ну, деньги-то нашлись для этого пошлого фильма Кшесинской, который переврал всю историю российскую. Ну, нашли же деньги. Это же не дешевый фильм,
по-моему. Вот сейчас я уже заканчиваю.
А, кстати, он дорого стоил, этот фильм?
Да. Сейчас я уже заканчиваю полномочия мои в Минкультуры. Больше я туда не пойду, потому что я увидел, что руководство Минкультуры абсолютно плюет на деятельность общественного совета. Мы проводили экспертные советы по кино, по театру, предлагали наши протокольные предложения руководству. Ответа не было даже на все это. Они что хотят, то творят. Я однажды пришел на отбор кадрового резерва Минкультуры. От общественного совета сел посидеть. 30 человек прошло через наш стол. Я задал одной женщине молодой, лет 27-30, обаятельной. Я говорю, пожалуйста, назовите русских поэтов 19 века. Молчание минутное. Ужас в глазах и никакого ответа.
Ну, вернемся к этой теме. Вот создание, вы говорите, вот такого фонда, не бюджетно-государственного. А каким вы его бы
видели?
Теперь
вот я там предложил такую идею. Ну, вот мы каждый день видим по телевидению рекламу, что «Газпром» – это национальное достояние. И я предложил такую форму. А почему бы этому национальному достоянию не послужить национальной культуре? Ну, давайте сделаем так, что «Газпром» будет отчислять там 1-1.5% от всех энергоносителей, продаваемых на Запад, фонд, которым будет руководить не Минкультура, а, допустим, тот же общественный совет, где собраны люди, что-то понимающие в искусстве.
Интересная идея.
Вот. Да, ну, вот тоже ответа нет.
Ну, вот наш слушатель делится своими впечатлениями. Он, к сожалению, как бы не обозначил себя. Это он задал вопрос о таком фонде возможном, чтобы показывать в стране лучшие фильмы мирового кинематографа. Он пишет, может быть, тогда и зрителям понравится, молодым зрителям, ленты Луиса Бунюэля, Витторио де Сика, Серджио Леоне, Федерико Феллини, Фрэнсиса Копполы и так далее. А то сегодня, кроме «Человека-паука» и иной ерунды, молодежь ничего и не знает, потому что киноклассику она не видела. На мой недавний вопрос в молодежной аудитории по поводу фильма Никиты Михалкова «Раба любви» никто не ответил. Они даже не слышали, что есть такой фильм. Эта картинка, конечно, ложится на то, о чем мы с вами обсуждали. И все-таки вот возможно ли, что вдруг наш кинопрокат повернется лицом к этому фильму и хотя бы будет чередовать современный кинематограф с вот этим историческим, классическим? Я понимаю, что это может быть не кассовый сбор и не получится, но в качестве такой воспитательной цели.
Российский кинопрокат, ставший отделением американского кинопроката, никогда этим не и не будет заниматься. Это им не нужно. Более того, этим не будет заниматься и Минкультуры. Потому что вот когда мы критиковали фонд кино, нам руководители фонда ответили общественному совету. Общественный совет не понимает, что такую задачу перед фондом кино поставило правительство Российской Федерации – делать кассовые коммерческие фильмы. Но я ответил на это, что я лично думаю, что ни один здравомыслящий государственный деятель не заставит делать деньги на том, что понижает духовный уровень народа. Если мы будем давать то, что мы давали в прошлом веке – классику, патриотизм, героизм, поднимать духовный уровень народа, зачем, оказывается, это им нужно? Это серьезный вопрос. Я в мои 73 года задумался.
Я помню, в «Операции» это замечательная, да, сцена насчет культурки. Внедряйте культурку, вешайте.
Потрясающий анекдот рассказал, значит, Никулин. Я это видел тоже по Фейсбуку иногда. Я гляжу. «Двери в рай», «Апостол Петр», идут люди. «Ты кто?» «Я Ойстрах». «Я скрипач». «Чем ты это докажешь?» «Взял Ойстрах, скрипочку поиграл». «Ну, проходи». «Ты кто?» «Я Пикассо, художник». «А чем ты докажешь?» «Пикассо взял и голубя нарисовал». «Проходи». «А ты кто?» «А я чиновник Минкультуры». «А чем ты докажешь?» «А почему я должен доказывать?» «Ну, как же вот до вас здесь были Ойстрах, Пикассо». «А кто это такие?» Сейчас точно такой же уровень. Да, сейчас точно такой же уровень и в Минкультуре.
Вот вопрос о западном зарубежном кинематографе. Недавно церемония вручения премии «Оскар» в США отличилась серией скандальных эпизодов. Даже американская аудитория перестает смотреть это шоу. У него рейтинг в 2019 году самый низкий. Вообще кажется, что американское кино по какой-то причине не может или не хочет поддерживать прежний высокий уровень, если даже ведущие артисты снимают сейчас в низкопробных фильмах.
Они не то что не хотят, они не могут. Им нечем делать такие фильмы, ну, какие, допустим, простите, мы делали в Советском Союзе в прошлом веке. И потом «Оскар» – это абсолютно раздутая, так сказать, желтая болванка. Ну, у меня в этом мире где-то 50 премий за все мои фильмы. Был и «Оскар номинейшн» за фильм «Военно-полевой роман». Так что я что-то знаю про «Оскара». Что это такое? Ну, правильно, что теряют к нему интерес. Ну, потом, ну что глядеть на этот бамонт, так сказать, на эти глупые речи. Я там благодарю папу, маму, там,
наряды, да,
продюсера и так далее. Я думаю, что нам, России, нужно учреждать наш какой-то форум, я не знаю, если я сейчас выражу «золотой витязь», допустим, и транслировать это на всю планету, как транслирует «Оскар», но только ценности другие там мы будем давать. Не эту вседозволенность, голубизну, патологию, разврат, а ценности, за которыми потянется мир.
Вот давайте поговорим все-таки о фестивале. Расскажите о нем, что у нас ожидает в этом году. Вообще расскажите о нем.
В этом году, слава богу, мы выстояли в Севастополе. Оборону Севастополя мы выдержали 5 лет. Было очень трудно там, потому что не было условий создавать там кинофестиваль «Золотой Витязь», а мы как будто ждали, когда присоединится к нам Севастополь, и подарили Севастополю отныне, а нельзя говорить, что навечно и нету вечного ничего, но надолго «Золотой Витязь». Вот 5-й год это будет там. Уже мы отобрали около 150 фильмов. Более того...
Из каких стран?
Самые разные страны. Ну, сейчас у меня нету под рукой, там и Китай, Иран, охват огромный. Более того, и Америка, хотя мы очень строго относимся к присутствию американского кино на нашем кинофоруме. Я за все 27 лет, мы дали всего 2 раза американскому режиссеру наших «Золотых Витязей».
Ну, а почему? Это какая дискриминация, скажем.
Это, значит, Мелу Гибсону за «Страсти Христовы» лет 10 тому назад, и в прошлом году Мелу Гибсону за фильм «По законам совести». И в этом году, я не скрою, что мы через министра иностранных дел пригласили Мела Гибсона в Севастополь. Сейчас он будет решать, как приедет он, нет. С тем, чтобы ему вручить премию за выдающийся вклад в кинематограф. Вот, так что у нас самые разные режиссеры и разные страны.
А из славянских стран?
Ну, естественно, всегда.
Потому что все-таки форум.
Всегда у нас русские, украинцы тоже будут. Значит, Луганск у нас будет участвовать. Белорусы, сербы, болгары, поляки. Это обязательно. И они входят в члены жюри, кстати. Вот эти славянские деятели культуры.
Когда это будет?
Это с 22 по 31 мая. Так что, если кто-то хочет увидеть праздник, большой праздник, мы подарим Севастополю яблоневый сад или иные фрукты будут посажены. Где-то 100 деревьев туда привезем. Откроем, даст Бог, в этом году аллею звезд Золотого Витязя, приедут звезды Золотого Витязя и оставят отпечатки. Вчера мне дали идею еще и сделать параллельно с рядом звезд Золотого Витязя исторических деятелей, причастных к рождению Севастополя, к обороне Севастополя. И сейчас для нас делают бесплатно, и мы это подарим городу Севастополю, памятники целого ряда исторических лиц.
Понятно. Ну что ж, мы можем только пригласить, кто слушает сейчас нас и видит, пригласить в Севастополь.
Приезжайте в Севастополь, не пожалеете. Увидите 150 фильмов, очень хороших, прекрасная погода, солнце, Севастополь.
Какие номинации у вас там? Перечислите их.
Ну, мы охватываем практически все главные номинации. Это игровые фильмы, документальные фильмы, анимационные, студенческие и детские фильмы, которые судят сами дети. И в детский конкурс будут судить кадеты Нахимовского училища. У них пройдет этот
смотр. Интересно.
Этот смотр.
Жюри, которые вообще? Или у вас по каждой номинации свое жюри?
По каждой свое жюри. И в каждое жюри входит одно духовное лицо. Обязательно. Я приглашаю батюшку из Севастопольского благочиния. И в пяти жюри у нас по батюшке сидит. Почему я это делаю? Потому что присутствие человека с крестом уже дисциплинирует членов жюри, и они начинают мерить все меру Христа. Это очень важно.
Спасибо. Спасибо. Ну что ж, успеха вашему фестивалю. Я хочу напомнить гость нашей сегодняшней программы Николай Петрович Бурляев, народный артист России, известный актер и кинорежиссер, хорошо известный вам, конечно. Он же председатель Славянского творческого союза фестиваля «Славянский форум искусств «Золотой Витязь». Он же член Патриаршего совета по культуре и первый заместитель общественного совета при Министерстве культуры. Спасибо большое. Успехов вам.
Спасибо.
И вашему фестивалю, и в вашем творчестве, и в вашей публицистике.
Спасибо. Благодарю
Всего
вас.
Доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.